Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Микрофона, протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как обычно, 8-495-959-5939-39. Повторяю, 959-5939-39. Я также представляю такой радийный проект под названием «Радио Благовещение», что поэтому вы можете задавать любые вопросы, высказывать пожелания, касаемые деятельности «Радио Благовещение» в том числе. Относительно деятельности «Радио Благовещение», если есть какие-то серьезные вопросы или предложения, вы можете обратиться ко мне по мобильному телефону, но только вне уже прямого эфира. 8-916-530-28-13. Если мы откроем наш церковный календарь, богослужебный, ну, иногда еще список святых, которые приходятся на каждый день, именуют святцами. Это, в общем-то, с древности так повелось, что день памяти того или иного святого, который прославляем, прославлен церковью, приходится на тот или иной календарный день, на тот или иной день конкретный месяца. Еще это иногда именуют месяцесловом. В принципе, эти дни памяти, эти имена, которым посвящены определенные богослужебные последования, тексты, тропари, каноны, стихиры, они входят в такую богослужебную книгу, который называется «Минеей», «Месяцы слов», и составляют собой именно такой дневной круг богослужения. Вообще богослужебных кругов несколько, и они друг с другом взаимодействуют и являют поэтому такую, в общем-то, очень-очень разнообразную и премудрую картину общую ежедневного, суточного богослужения. Есть еще и недельный круг. Есть вот помимо такого месячного, есть еще годовой круг. Вот. И в зависимости еще от значимости праздника, от того, какой период, допустим, постный, там, великопостный или пасхальный, или иной, который именуется еще временем пения Ктоиха, Смогласника. Вот, все это взаимодействует между собой. А вот стоит заметить, что с древности так появилось, что память святых, она в христианском обиходе, в христианской церкви, по мере такого, ну, поступательного хронологического развития, становления церкви, память святых, она только прирастала и продолжает прирастать. То есть святых становится канонизированных все больше, и церковный календарь, он все большее число имен включает. Первые святые, одни из первых святых первых веков христианства, ну, помимо прославляемых апостолов, это были прежде всего мученики. Память мучеников, она в древности имела очень большое значение. Уже в древности было сказано, что кровь мучеников – это семя церкви. Мученик, понятие, как он переведен, это понятие переведено на русский язык, оно несколько отличается от того, как подвиг мученичества понимался в древности, в первые века. Вообще, мученик с греческого, буквальный перевод мученик, это все-таки свидетель. То есть для древней церкви мученики были прежде всего свидетелями истинности веры во Христа. Они своим страданием о Господе, своим страданием за Христа фактически побеждали мир. Они победили Рим в этом смысле. Они сделали Рим христианским. Их подвиг имел действительно особое значение. И это значение было еще особенным, потому что парадоксальным образом страдания мучеников, они имели место быть именно в границах правовой юридической римской системы. Вызов, который несли мученики, именно был характерен тем, что он фактически не спровергал римские устои в том плане, что верования древних язычников, они были столетиями уже вплетены в основы римской политической и социальной системы. Преступления в глазах таких правоверных язычников, преступление христиан было в том, что они покушались на неспровержение основ самого римского общества, римской имперской к тому времени уже государственности. Вызов мучеников, он казался для того или иного язычника тем более возмутительным, что для такового язычника он имел прежде всего даже не религиозный характер, не споры об истине в конечном счете, а покушение на основ такого вот общего благого житейского устроения. И именно только благодаря тому, что мученики действительно стояли в вере за Христа как за истину до самой смерти, в конечном счете устои языческого общества не устояли, хотя само общество на самом деле ведь христиане-то не покушались. Парадоксальным образом, Рим, если сопоставить римское общество, сопоставить с современными тенденциями идеологическими, ну, развития современных государств, западных обществ, современной цивилизации, были по-своему толерантны, по-своему политкорректны. в том плане, что римское общество, оно, Рим включало в свои пантеоны, в общем-то, любых божеств местных, которые вошли, собственно говоря, в границы Римской империи, римского протектората. Статую Христа можно было бы легко, спокойно, да, ставить в тот или иной римский пантеон наряду с другими статуями, и это для самих римлян было в порядке вещей. Но когда христиане заявляли, что Христос, он единственный носитель всей полноты истины, а все остальные, входящие в обширный римский пантеон, боги, они вовсе не боги, а идолы, и они должны быть рядом со Христом, в сравнении со Христом повержены в прах, это уже было преступлением крайне возмутительного рода. Это было неспровержением всякой толерантности и всякой политкорректности. И вот мы, собственно говоря, будучи уже не первое столетие и даже тысячелетие некогда христианской цивилизации, приближаемся, подходим, можно сказать, уже пришли в такое качество нашей жизни, жизнедеятельности, вот, идейной, когда, если ты декларируешь, заявляешь истинность именно христианского взгляда на мир, это уже начинает легко входить в противоречие с именно ценностным идейным пониманием многих современных людей, многих современных, так сказать, институтов, с точки зрения, опять же, вот этой политкорректности и толерантности. Вот. То, что в современном мире начинает, уже начало считаться нормой, декларируемой, всем предлагаемой, с точки зрения христианской, скорее является грехом, является соблазном, является, в общем-то, мерзостью перед Богом, но у нас еще в России об этом как-то можно прямо заявлять, и все с большим трудом это можно делать в большинстве стран западных, некогда бывших христианской цивилизации. За многие прямые высказывания, имеющие обличительный, нравственно-оценочный характер, сейчас где-нибудь в современной развитой Европе можно легко и угодить в тюрьму. Вот. И это, в общем-то, в каком-то смысле свидетельствует о том, что когда-то уходившие в прошлое языческие нравственные общественные нормы вновь становятся общими, становятся декларируемыми, становятся принудительными и, в общем-то, начинают носить такой тотальный и тоталитарный характер. Вот. И если мы желаем быть христианами, нам это надо иметь в виду, надо это учитывать. Вот, ну, применительно к этой теме хочу процитировать один, озвучить один вопрос. Здесь накопилось несколько вопросов, поданных в письменном виде. Я их буду по мере нашего эфира озвучивать. Вопрос от рабы Божьей Елены. Я живу с парнем вместе больше года, мы не расписаны и не венчаны, и он против обряда венчания. Допустим ли такой союз без благословения церкви? Можем ли мы считаться мужем и женой? Как быть? Ну, вопрос, надо сказать, для современного общества, для современной обыденной жизни, имеющий вот такой совершенно общий характер, потому что данного рода ситуация, она очень и очень распространена среди молодых людей, вот, в особенности. Но для, скажем так, людей, которые, в общем-то, и не считают себя христианами, наверное, и этот вопрос и возникать не будет. Это уже считается для многих совершенно такой нормой жизни нашего общества. И очень многие даже и не задумываются, что в этом есть какой-то нравственный криминал, какое-то нравственное несоответствие нормам христианской жизни. Но проблема в том, что часто вот с такого рода проблемой сталкиваются молодые люди, которые считают себя христианами. Вот в данном случае раба Божия Елена, она явно этот вопрос задает, поскольку считает себя, в общем-то, христианкой, человек крещеный, стало быть. Ну и не просто крещеный, мало ли кто может быть с детства крещеным, но как-то, видимо, все-таки соотносит себя с церковью, соотносит себя именно с принадлежностью к православию как таковому. То есть, как быть в отношении благословения церкви. Но, к сожалению, брак, который не зарегистрирован юридически в современном обществе, в современном государстве, то есть нет регистрации в ЗАГСе, он церковью рассматривается как, в общем-то, временное, ну, по сути, в этом смысле же блудное сожительство. Нормой именно является ли что-либо, ну, в данном случае, то или иное совместное проживание грехом или не грехом, граница проходит вот в настоящее время между тем, является брак, совместное это проживание зарегистрированным или не является. Вот, церковь в данном случае как раз-таки определяется именно вот, согласно наличию или отсутствию юридического оформления. Вот. Невенчанный брак, ну, в данном случае в наше время рассматривается как именно все-таки законный брак, но не освященный церковью. Вот. Как быть? Нужно стремиться хотя бы к юридической регистрации брака. Потому что без юридической регистрации семья не является семьей даже в глазах государства. Нет никакой юридической защищенности. Та или иная сторона в этом отношении, ну, не имеет никаких прав, в особенности, если наступает какая-либо ситуация, когда эти права надо как-то обозначить или защищать. Масса всяких историй, когда люди годами живут вместе и, в общем-то, считают себя там мужем и женой, ну, махнув на по каким-то причинам рукой, так сказать, на возможность регистрации брака, но потом вдруг наступают какие-то исключительные обстоятельства, болезнь, смерть, катастрофа, стихийное бедствие, да мало ли что. И когда одна из сторон начинает, ну, пытаться как-то вот свои права осуществлять, как муж или жена, выясняется, что это очень-очень проблематично, потому что юридически, без отсутствия вот именно регистрации, эти права никак государство, любые государственные органы не могут признать, не могут, значит, муж и жена или тот или другой точнее, не являющиеся юридически таковыми, их как-то обозначить или засвидетельствовать. Это, в свою очередь, является, к сожалению, примером некого безответственного отношения. Конечно, в первую очередь, это имеет отношение к мужской стороне, потому что все-таки муж глава семьи, и в первую очередь зависит от него. Возможно регистрация, оформление юридическое брака или невозможно. Хотя иногда приходится сталкиваться с таким парадоксальным образом, что иногда женская сторона почему-то категорически возражает против возможности оформления отношений. Вот. Поэтому повторюсь, что главная задача в таком случае, в таких случаях, это прежде всего юридически брак оформить, отношения оформить, чтобы эти отношения были действительно браком как таковым. Вот. Ну а потом уже, может быть, ставить вопрос о венчании. Но здесь, понимаете, ведь все, так сказать, в конечном счете упирается, что называется, в веру или неверие. Если один из супругов, собственно говоря, веры не имеет и не желает участвовать в таинствах церковных, а, собственно говоря, венчание предполагается и после исповеди, и после причащения святых христовых тайн, ну, если у одной из сторон веры нет, желания участвовать в таинствах нет, ну, как тут прибегнешь к венчанию? Вот, это все-таки будет скорее попахивать профанацией, что называется же. Вот, ну, возникает вопрос, а если одна из сторон все-таки считает себя христианином или христианкой, то, ну, все-таки уместно искать, что называется же, опять же, да, кандидата в супруги или в супруга, наверное, среди верующих людей. Ну, конечно, жизнь, она является в этом смысле более сложной. Вот, всяко бывает, но все-таки вот, в христианском отношении брак между людьми верующими, наверное, как-то более естественен и желателен. Вот. Ну, что еще здесь могу добавить? Надо, наверное, молиться и разговаривать с кандидатом в супруги, упирая на то, что любовь — это все-таки прежде всего еще и ответственность. И если кандидат в супруги же говорит, что он любит вас, то, значит, он желает за вас нести ответственность. А если он хочет только в каком-то смысле использовать, вот, но никакой ответственности нести не желает, ну, что же это за любовь тогда такая? И ответственен предполагаемый супруг должен быть и за нравственное, духовное состояние того, кого он любит. Ладно, пусть он не имеет еще полноты веры и не хочет, не жаждет приступать к таинствам церковным, но, по крайней мере, позаботиться о том, чтобы его любимая была этого не лишена и не находилась в состоянии, в общем-то, греховного сожительства, то, по крайней мере, заявление в ЗАГС, наверное, он должен иметь мужество и любовь все-таки подать. Вот. Ну, продолжу я некоторые размышления о подвиге мученичества в церкви. Мученики, как мы знаем, были не только в древности. Открывая календарь, мы находим множество имен, наверное, даже уже фактически превышающее число древних мучеников из числа наших новомучеников и исповедников российских. Причем порой на тот или иной день приходится иногда даже десятки имен. Вот. Ну, это зависит прежде всего, что называется, от расстрельных списков. Как в древности в правовой системе Древнего Рима полагалось, что те или иные процессы, которые заканчивались суровыми приговорами, вот, и бывали по разным поводам инспирированы. Ну, в большинстве случаев это были те или иные там доносы. Ну, бывали и масштабные гонения, инспирированные сверху от тех или иных римских императоров. Но, как правило, гонения не носили такой продолжительный тотальный характер, как это было при советской власти, а были связаны с теми или иными какими-то конкретными событиями. Сейчас вот не будем углубляться, но, как правило, всегда составлялись акты. И была масса мученических актов, где конкретные приговоры, они были прописаны. В древности еще это было. Да, у нас есть звонок, пожалуйста, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Рабор Александр. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у нас как бы много небесных заступников. Ангел-хранитель, ну и Богородица, и святые угодники Божии, там в том числе мученики, да. Ну вот я иногда рассуждаю, а где их вот так реальная помощь? Как бы всего человек должен сам добиваться. Бывает, что, допустим, обстоятельства складываются благоприятно. Это да, бывает, но не так часто. Но, допустим, ведь и у людей, к примеру, скажем, у блатных, да, у них тоже есть понятие фартовый, то есть, значит, везучий, а уж их точно в благочестии трудно заподозрить. Вот. И второй вопрос. А вот Парадж же очень часто говорит о таких чудесных исцелениях. Но мне кажется, не знаю, вот что... Ну, бывает, что человек даже вообще, ну, нейтрально относящийся к Богу и неверующий, вдруг он исцеляется от какой-то тяжкой болезни. Очень редко, крайне редко, но такое тоже бывает. Я, как бы, честно говоря, в недоумении. Вот молись, и толку нет. Объясните, пожалуйста. Спасибо, Господи.
Вопрос, конечно, знаете, непростой по поводу фартовости или отсутствия оной. Вот. Но очень же многое зависит от опыта личной веры, от, скажем так, некого взгляда, если так можно выразиться, направленности, ожидания, отношения к Богу. Вера же, она тоже в разном человеке имеет разный порой характер, по-разному как-то вызревает, по-разному формируется, в зависимости именно от личностного такого склада. Вот. Но здесь проблема, наверное, знаете в чем? В том, что, с одной стороны, ведь Господь говорит в Евангелии: «Ищите прежде Царство Небесного, и все сие приложится вам». Сие вот, земное, проходящее, временное, материальное. Вот. А ведь очень многие люди, считающие себя верующими, они ищут у Бога именно прежде всего земного, комфортного, материального достатка. Очень часто... Тут, понимаете, надо задуматься над тем, а что для нас, для христиан, является благом применительно нашей веры и отношения к Богу. Если благом, понимаете, опять же, добром считать только здоровье, как, знаете, да, говорят, главное здоровье, вот. Или материальный достаток, или комфорт, или вообще как бесскорбность такую, то... Тут легко ошибиться, потому что если только этого у Бога просить, но не искать Царства Небесного, не искать исполнения заповедей евангельских, то вот это все, вот эта вот земная, как, знаете, вот опять же вы говорите, да, фартовость, она будет ускользать. Вот. Тут же, понимаете, опять же, да, вот человек удачливый, фартовый, согласно того выражения, которое вы употребили, но по внешним признакам, допустим, это так. А что у него делается внутри? А наследует ли он Царство Небесное? Вот. Святые же говорят, что вот грешник нераскаянный, который не имеет веры, покаяния, но вроде как удачливый в этой жизни, это может быть страшно. Пример, потому что он уже вот как тот самый богач, одевавшийся в порфир и висон, да, он здесь уже все приобрел. А там он окажется, в отличие от нищего Лазаря, как раз-таки нищ, скорбен, наг в царстве, вот, вечности, вне царствия небесного. Поэтому тут не то, что палка о двух концах, а жизнь по вере, она требует усилия в исполнении заповедей и молитвы об обретении, прежде всего, мира душевного в опыте общения с Богом. И тогда все может приложиться. Многие верующие люди засвидетельствуют, что на самом деле, Господь очень часто дает помощь тогда, когда подает. Еще только человек начинает осознавать, что вот, только начинает беспокоиться относительно чего-либо. Вот я помню, мне еще давно покойный протоиерей Дмитрий Смирнов, наш дорогой, любимый батюшка, как-то в разговоре конкретном сказал, говорит, вот будешь искать Бога, правды Божией, тебе Господь всегда все даст, вплоть до мелочей. Вот у меня, говорит, тапочки порвались, я не успел еще кому-то сказать или что-то, какие-то действия предпринять, чтобы найти, купить, там, попросить кого-то новые тапочки, мне их уже принесли и подарили. И я думаю, многие христиане это подтвердят, что очень часто Господь просто вот печется прямо, даже о каких-нибудь там несчастных тапочках, вот, и так далее, и тому подобное. И для многих ищущих правды Божией, жаждущих истины во Христе, это, в общем, своего рода непреложный закон. Но, повторюсь, тут, конечно, бывает не всегда все так однозначно, да. Тут зависит именно от опыта веры, от некого усилия. Во главе угла должны быть все-таки сами заповеди евангельские. А если они для нас во главе угла, то земное, житейское, оно тогда будет само устраиваться. А если будет, повторюсь, только земное, житейское во главе угла, то что-то главное будет ускользать. А само земное, житейское, оно тоже не будет даваться, потому что не будет в этом помощи Божией. Итак, опять же, возвращаюсь к мученикам. Вот как в древности о большинстве мучеников остались акты правовые, потому что их убивали по закону, мучили по закону тогдашнему римскому, так количество мучеников в наши дни также фактически оформлены были приговорами, которые выносили карательные органы советской власти. Чего-чего, а даже какая-нибудь там тройка, которая творит НКВДшные, да, вот, которые творили великие беззакония, вот, они выносили формальные приговоры согласно тогдашних законов. Вот, и в большинстве случаев все эти приговоры, все эти машинописные с печатями и подписями документы, они сохранились. И это карательную политику советской власти парадоксальным образом роднит с еще Древним Римом. Все фиксировалось в большинстве случаев, да, может быть, какими-то исключениями, наверное, тоже были, но видимость некой такой вот законности правовой советская власть, ну, по крайней мере, если не касаться периода гражданской войны, после 17-го года первых лет, там, конечно, часто было не до соблюдений даже видимости законности там, в подвалах ЧК. Хотя расстрельные списки публиковались в тогдашних там газетах или в объявлениях, которые вывешивались, видимо, для устрашения. Вот. Но вот, допустим, если брать репрессии 30-х годов, то да, вот, очень-очень много в большинстве своем сохранилось задокументированным образом. И вот на завтрашний день, в числе далеко не одного имени, приходится день память священника Владимира Медведюка. Это был последний в 30-х годах настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, вот, где вот, до последнего времени был настоятелем наш отец Дмитрий Смирнов, ну, как и в ряде еще других храмов, и были слежащим в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Священномученик Владимир Медведюк был прославлен в 2000 году вот, на соборе. Это была такая жизнь, можно сказать, вот в каком-то смысле типичная для мучеников-исповедников того времени. Он был 1888 года рождения, из русских людей, живущих на территории Польши. Потом во время Второй мировой войны оказывается в Москве, уже ранее закончив духовное училище, где сочетается с законным браком, тоже фактически матушка-супруга была беженкой из западных областей, там, с Белоруссии. Вот. И он ищет священство. В 16-м году рукоположен в диакона, в 19-м в священники. И большую часть времени служит в храме святителя Митрофана Воронежского. Потом в конце 29-м году был в заключении, судим. Несколько лет провел на Беломор строительстве, да, в том числе, кажется, Беломорского канала. Вот, и возвращался, но храм был потом вскоре закрыт. И служил в селе Язвище, вот, где в 1937 году был под доносом тоже там арестован, приговорен к расстрелу. Вот. Сохранилось о нем не одно воспоминание, масса таких положительных очень отзывов о его служении. Так, да, у нас есть вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит, помоги.
Спасибо, Господи. У меня такой вопрос, вот по поводу поста как раз. Скажите, пожалуйста, вот только, вот, ну, как бы за собой замечая, или у всех это есть, то, что вот именно в пост больше искушений? Ну, больше где-то что-то вот, ну, не получается то, что вот хочется больше, допустим, молиться. Угу. Получается где-то что-то отвлекает.
Ну, да.
И вот как будто что-то вот мешает вот этому соблюдению, и где-то и сдерживаешься, да, чтобы кому-то не нагрубить, кому, ну, окружающим, я имею в виду, вообще всем. И все равно получается, как искушения постоянно идут. Да. Это у всех, или просто вот замечаешь за собой, что именно во время поста это как усугубляется?
Есть некая общая закономерность, о которой говорят там, опытные духовники, святые, что ну, брань некая, внешняя в том числе, она, когда человек начинает предпринимать какой-то больший подвиг, больший труд аскетический, труд воздержания, поста, она обостряется, ну, в том числе по той причине, что духи злобы, дьявол начинает на человека, который в большей степени как-то аскетически подвязается, молитвенно, в посте, ну, начинает больше нападать. Ну, есть такая, да, вот закономерность. Но, вы знаете, я бы советовал это не драматизировать излишне, потому что такие проявления, это, знаете, как некая стихия. Ну, вот сегодня более там благоприятная погода, там атмосферное давление, нет магнитных бурь, а завтра меняется ситуация, погода менее приятная. Там ветер, мороз, буря, не дай бог, солнца нет, вот. Атмосферные возмущения, самочувствие становится хуже. Что мы с этим можем поделать? Мы не можем это изменить прямо, вот, по мановению там, руки волшебной палочки. Поэтому единственное средство с Божьей помощью как-то терпеть эти изменения. Да, вот это стихийные такие, от нас порой внешне прямо независящие. Остается их вот именно претерпевать, и в таком случае сам этот труд, если мы терпим с молитвой, без ропота, он тогда еще более становится важен пред Богом. Поэтому не надо из-за этого, так сказать, слишком переживать или паниковать, а воспринимать это как, ну, такой вот стихийные перемены, которые неизбежны. И если их правильно воспринимать, повторюсь, с неким терпением, то они могут нам и пользу принести духовную. Вот. Ну, вот, как я сказал, завтра день памяти священномученика Владимира Медведюка. И повторюсь, что вот его образ, его подвиг, его служение, они были типичными для очень-очень многих христиан, священников, и не только священников того времени. И это было, в общем-то, скажем так, достаточно массовым явлением. Вот. И это, в общем-то, цвет нации. Это наши лучшие люди, которые властью безбожной были погубляемы совершенно не случайно, потому что цель была, так сказать, создать новую общность, советский народ, который вообще совершенно чужд и должен был утратить всякое христианское миропонимание, всякий нравственный христианский стержень. Потому им гонения были такими массовыми. Вот. И здесь я, несколько подытожив тему о новомучениках, потому что у нас еще тут есть несколько вопросов в письменном виде, вот, хотел бы что сказать. У нас вопрос, да? Угу. Да, слушаю вас.
Это раб Божий Александр Борчишко.
Да, пожалуйста.
Вот такое мучает, в общем-то, вопрос. Я еще когда воцерковлялся, уже лет 20 назад было, мне попался численный календарь. И там я увидел, значит, 4 греха на небо вопиющих. То есть есть смертные грехи, там их 10, там больше. Вот, да. А это вот 4, которые вот самые
вопиющих такие. Вопиющих Богу об отомщении, еще, как говорится.
Да, да, да. Вот первое там, значит, убийство. Да. Потом там мзда наемниче.
Удержание.
Да, да, да. Вторая, третья там, когда убогих обижает вдов.
Да.
И четвертый грех, это вот содомский, гоморский грех, да. Геи там, это все прочее. Вот, и вот что мне, в общем-то, я ни разу не слышал в средствах массовой информации, по телевидению, как начинается вот разговор о геях, все как-то смеются. Но это же серьезное дело, потому что вот первые 3 греха, они как бы прощаются Богом. Там вот убийство, там от меча, значит, мечом убил, от меча погибнешь. Там от тебя рабочие уйдут, если ты не платишь. Там Бог все равно спасет убогих, там он все равно спасет. А вот четвертый грех, он же вообще не прощается. И вот мне такая мысль, что если у нас хоть один в стране пройдет гей-парад, разрешат власти, наша страна просто погибнет. Это очень серьезное дело. Вот тогда на Олимпиаду
Путина, вопрос можете точнее сформулировать?
А вопрос такой, вот почему вот как-то все это вот с таким вот несерьезностью вот это все освещается, когда вот даже вот иной раз не хочу сказать, ладно там, а вот батюшки даже наши иной раз улыбаются, когда вот заходит разговор о геях, лесбиянках, о вот таких вот браках. Вот у меня такой вопрос. Почему это все так несерьезно? А очень, это самый серьезный сейчас, мне кажется, и актуальнейший вопрос.
Ну, несерьезно. Церковь, она, собственно говоря, христианство никогда к этому не относилась легкомысленно. Пример Содома и Гоморры, он в этом смысле остается вполне себе актуальным. Вот. Другое дело, что просто, когда произошел всемирный потоп, Господь потом дал Ною обетование, что в дальнейшем уже всеобщей такой всемирной катастрофы, типа водного потопа, не будет. Хотя потом святые отцы говорят же, и Священное Писание, что уже все огнем осолится. Это уже будет не катастрофа, а типа всемирного потопа, а второе пришествие Господне с его славою великою, вот, в полноте божественной благодати, которая и огненный характер тоже имеет. А, собственно говоря, человечество до этого момента подстерегают какие-то более локальные катастрофы, потому что Содом и Гоморра, уничтоженные огнем, ну, серые, огненные, были как раз такой локальной катастрофой. Вот, поэтому, на самом деле, когда, как вы говорите, современная цивилизация начинает это вот так все представлять в легкомысленном виде, ну, она готовит себе катастрофу, вот, самоуничтожение собственное, в общем-то, вот, может, и не во всемирных масштабах, может произойти смена одной цивилизации на другую, вот, но понятное дело, что проповедь жизни а-ля Содом или Ада Гоморра, это является, собственно говоря, путем, ну, окончательно, ну, уже окончательным распадом и самоуничтожением как таковым. Вот. Тут понятное дело, что как легкомысленно, нелегкомысленно можно относиться к тому, что это закончится полной катастрофой. Вот. Может быть, просто носящей там, ну, для западной цивилизации только свой какой-то относительно локальный характер. А, собственно говоря, вопрос, прощается, не прощается грех? Ну, не прощается в том смысле, что если человек не покается, да, отдельный в этом грехе, если человек, оказывается, способен покаяться и измениться, то может и прощен быть этот грех. Вот. А если нет, то, ну, человек просто в животное превращается. Вот. Но я хочу закончить о, скажем так, новомучениках наших. Проблема, знаете, в самой нашей церковной и христианской жизни в том, что можно опасаться, как-то что до сих пор подвиг наших новомучеников и исповедников, он до сих пор не осознан нашим народом, нашим обществом. Они как бы являются святыней под спудом. Может быть, это один из самых насущных вопросов для нашего будущего, для того, насколько Россия еще сможет воспрять. Потому что, я не знаю, могут быть популярны какие-то любые драматичные истории, типа там какого-нибудь перевала Дятлова, о которых снимают там сериалы и так далее. А о новомучениках и исповедниках мы как-то мало говорим, мы мало им молимся, мы недостаточно их почитаем. Вот сейчас прошел фестиваль, 25-й юбилейный кинофестиваль «Радонеж». Там в числе многих очень хороших незаурядных фильмов был фильм, который называется «Бутовский реквием». Может, он технически был сделан не на самом высоком уровне, но там представлена за авторством одной достойной монахини поэма, именно «Бутовский реквием», где от разные голоса представлены мучеников из разного чина. Вот, эта поэма еще должна, я думаю, будет прозвучать. Она может иметь большое значение. Она еще не опубликована, она еще, наверное, даже до конца не дописана. Она нуждается еще в какой-то доделке, редактировании, но это очень важное произведение, очень важное явление. Вот, я надеюсь, что это не останется все под спудом. Но у нас время эфирное заканчивается, есть еще несколько вопросов. Я постараюсь их хотя бы коротко ответить. Что такое маловерие и как его преодолеть? Знаете, отчасти я, может быть, уже ответил на этот вопрос. Никакая вера изначально не бывает дана человеку во всей полноте. Вот был человек неверующий, а потом его осенило, стал верующим. Ну, там, может быть, апостол Павел, который был Саввом. Но Савва был не неверующим человеком. Он просто неправо веровал, еще не знал Христа. Когда Христос ему явился, он, да, во всей полноте веру воспринял. Но это редкий случай. Чаще всего у человека начинается поиск истины, жажда истины. А потом нужно вере возрастать. Нужно каждый день трудиться от маловерия к тому, чтобы прийти в большее качество веры. Вот. Автоматически, механически ничего не осуществляется. Нужно ставить именно вот, задачу исполнения заповедей и трудиться ради этого. Тогда будет Господь укреплять в вере. И человек из маловерующего может возрасти вплоть до святости и подвижничества настоящего. У меня такой вопрос. Мария не узнала Христа после воскресения. Значит ли это, что Он воскрес в другом облике? Почему? И все люди воскреснут в другом облике? Нет, Христос воскрес не в другом облике, а в том же, но преображенном. И все люди воскреснут в своем личностном облике, но уже преображенном и нетленном. Мария не узнала Христа, видимо, в тот момент, потому что не совсем была готова увидеть Его воскресшим. Они еще не знали, ученики Христа, ученицы, что возможна такая победа над смертью и воскресение из мертвых. Поэтому не сразу и узнала, по всей видимости. Вот. Вопрос. В чем разница между иконой и академизмом? Ну, это, на это надо, можно целую лекцию читать. В иконе обратная перспектива между прямой. Икона, она свидетельствует о мире горном, ином. Это именно образ, который должен нас возводить к первообразу, то есть к Богу, ко Христу. А академизм – это максимально реалистичное изображение того, что вот имеет обратную перспективу, что можно потрогать, осязать, что материально. Это именно стремление к материальной достоверности, а вовсе не восхождение в мир горный и невидимый. С чего начинается служба в храме? Служба в храме начинается с возгласа священника. В зависимости от службы, например, «Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, или во веки веков». Аминь. Или «Слава святей, единосущней Троицы». Вот, нераздельный. Или литургический возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Аминь. После этого обычно следует или ответ хора, и «Иктенья», допустим, как на литургии «Миром Господу помолимся», или такие молитвы вступительные «Царю Небесный», «Тресвятое Поотче наш», потом, допустим, «Вечерня» с утренней, вот, или так называемая служба часов. Вот, но это вкратце. Вот. Вопрос, как направить детей, школьников, младших на тропу иконописания? С чего тогда это надо, как, с чего и когда это надо развивать? Знаете, я не уверен, что надо всех детей и младших школьников направлять в сторону, учить обязательно иконописанию. Скорее надо, если это дети из верующих семей или интересующихся, учить основам веры. А если дети, ну, в том числе и объяснять, что такое иконописание, видимо, потом, если кто-то из детей начинает проявлять интерес прямо к написанию, может быть, и учить каким-то азам. А всех направлять или принуждать к такому священному тоже, можно сказать, служению, я не думаю, что это прям уместно. Вот. Потому что такое делание, как иконописание, это, я повторюсь, это своего рода служение духовное, церковное, и человек должен в отношении служения делать некий свободный выбор все-таки. Вот. Еще вопрос. Что несет за собой каждение храма священникам и потом диаконам? Почему люди поворачиваются вслед батюшке или диакона от алтаря? Так надо? Почему? Ну, как, почему? Такая вековая традиция сложившаяся. Каждение, воскурение фимиама, ладана, оно еще имеет начало в Ветхом Завете, еще в традициях ветхозаветного храма. Вот, и именно еще от Ветхозаветного храма и Новозаветная церковь много чего восприняла. Каждение – это воздание такой славы, хвалы, почитания Богу. Вот. И не только Бога, но когда священник кадит народ, это еще и прославление, воздание хвалы и человеку как образу Божьему. Поэтому человек, которого кадят, принято в сторону каждения поворачиваться. Вот такая традиция. Так, ну что ж, значит, традиционно просят молитв о здравии игумени Филарета с сестрами, протерея Федора, болящего протерея Андрея, болящего протерея Валерия, Симеона, Евгения, Кирилла, болящих Зиновия, Валерия, Виктора, Виктора, Нина со сродниками, Лидии, Валентина, Михаила, Анны, Валентины, Юлии с очадами, Валерия, болящих Татьяны, тяжело болящих Татьяны, Валентины, Ирины с очадами, Андрея, болящих Елены с очады, Петра, Петра, Веры с очадами, Людмилы тоже болящих. Далее Наталья, Вадима, Григория, болящего, Евгения, Алексея, Наталья с очадами, Бориса, Авы, Михаила, Анастасии, Василиса, Раиса, Галина, Алексея, Александра, Сергия. О здравии также болящих. Болящие Наталья, Андрея, Галина, Дмитрия, Наталья, Сергия, Иоанна, Иоанна, Татьяны, Зои. Покаяние преснопоминаемой Марии, Александры, монахини Татьяны, Арсения, Макария, протерея Дмитрия, новоприставленного Ирея Владимира, новоприставленного протерея Сергия, новоприставленных Максима, Мария, а также Ильи, Павла, Станислава, Елены, Антонины, Ольги, Сергия, Владимира, Владимира, Антонины, Игоря, Игоря, Ольги, Екатерины, Анастасии, Василия, Надежды, Натальи, Сергия и Владимира. Также прошу молитв о нашей, о коллективе нашего радио Благовещение, помимо Радонежа. И молитв прошу о себе, вот, грешном протоиерее Андрее, как руководители этого проекта. Традиционно прошу не забывать нас и материальной помощи. Она есть, она действительно вами оказывается, и за это мы все вам очень-очень благодарны, вот, потому что, ну, мы действительно, повторюсь, не являемся каким-то там коммерческим проектом и полностью зависим вот, от вашей материальной и молитвенной помощи. Ну, храни всех Господь. Микрофона в эфире радио «Радонеж» был протоиерей Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.